говорят, ой, догматы не нужны. Нет, как раз то видите, что делаете? Догмат, наоборот, это замена закона. Это то, что освобождает нас от рабства. Догмат – это возможность спасения, возможность соединения с Богом. Догмат – это то, что нас может с Богом объединить. Потому что догмат идет не от человека, а от Бога. И задача догматов какая? Чтобы два народа, двоих, он создал в самом себе, в одного нового человека. Чтобы не просто примирить два народа, да, а переделать их, создать во Христе одного нового человека. Совершенно нового, да? Из двух природ состоящих. Не просто человеческой, но уже с божественной природой смешанной. Потому что божественная сила начинает действовать в человеке, но делается сверхчеловеком во Христе Иисусе. Поэтому и сказано, что он называется одним новым человеком. Одним не только в смысле единственным, да? Но в смысле внутренним единым человеком. Творящий мир. То есть этот человек, который примиряет людей с Богом, примиряет людей между собой, примиряет людей с ангелом. Так Христос является твоим миротворцем настоящим. И он вновь примирил обоих в одном теле с Богом через крест, убив вражду на нем. Таким образом, раньше люди были в мире с Богом во времена творения. Потом они поссорились. И вот Христос совершает величайшее примирение. Он оба народа, язычников и людей, примиряет в одном собственном теле с Богом Отцом через крест. Он на кресте берет наказание мира всего, берет грех всего мира, смывает своей кровью и представляет Отцу людей, очищенных своей кровью. И Отец примиряется со своим творением. И почему примиряется? Потому что в творении справляется воля, понимаете? Не потому, что вы просто Отцу глаза закрыли на грехи, а потому что наказание за грех взял невинный, а грех вырван из сердца человека. Человек переделан, его воля изменена. У него изменена природа вся. И Отец примиряет теперь со своим творением, которое раньше с ним враждовало. Не Бог враждовал. Да? Бог ненавидел зло. А люди со злом себя отождествляли. Понимаете? И вот Господь переделает людей, чтобы они стали праведниками. И таким образом примиряет их с Отцом. Потому что многие думают, что Бог там сражался, там обижался на людей. Бог не обидчив. Другое дело, что он зло никогда не простит, если человек в нем будет краснеть. А человек прекратит делать зло, прекратит быть злодеем, тогда Бог прощает, естественно. И все это произошло через крест, на котором Господь убил вражду. То есть убил так, что она больше не остановится. Сейчас уже невозможно эту вражду возродить полностью. Потому что она уничтожена воскресной смертью Христа Спасителя. И придя, он благовествовал мир вам, тем, которые далеко, и мир, которым близко. Потому что через него мы имеем доступ оба в одном духе к Отцу. Вот в результате этой крестной смерти что происходит? Все, и те, все народы, и иудеи, и язычники вместе имеют доступ к Отцу. Он благовествует этот мир всем тем, кто далеко, и тем, кто близко. Далеко язычники, близко иудеи. Но благовестие, оно обращено ко всем, одно и то же. Через Христа в Духе Святом вы приходите к Отцу. И в этом происходит, и в нем вы находите мир. Бог объявляет время мира, время примирения. И эта весть продолжается до сих пор. Дело в том, что проповедовали не сами апостолы. Да? Христос через апостолов проповедовал. Мы знаем, что никто не может прийти к Отцу, если Христос не приведет его. Но никто не придет к Христу, если Отец не приведет к Христу. Таким образом, в апостолах действовала вся Святая Троица. Не только в апостолах, но и во всех проповедниках. И вообще во всех людях, которые приходят к Богу, действует сам Бог. Господь говорил, что есть у меня и другие овцы, которых мне нужно привести. Не из этого двора, да, не из иудейского двора. Вот, и там будет одно стадо и один пастырь. Опять-таки, видите, Господь говорит, не апостолам надо привести, да, их в этот двор, а мне самому. И вот Христос благовествует мир всем людям до сих пор, через своих преемников апостолов, примиряя людей через себя самого в Духе Святом с Отцом. И через него теперь мы имеем доступ к Отцу. Раньше к отцу было прийти невозможно. Так? Так и есть до сих пор. Мусульмане вас побьют, если скажете, что можете к Богу прийти. В Коране сказано, что никто не приходит к Богу, приходит ему только как раб покорный. А и проклятые иудеи, и христиане, которые говорят, что они могут стать сыновьями и дочерями Бога. Честно и откровенно, так? Доступ к отцу не имеют, потому что Христа не приняли. А индуисты имеют доступ к отцу? Они вообще в отца как личность не верят. Значит, доступ не имеют, так? Теперь буддисты имеют доступ к отцу? Не имеют, потому что они в Бога не верят вообще. Они атеисты. Вот шаманисты имеют доступ к отцу? Никакого нет, потому что они тоже отрицают существование Творца. Вот доступ к отцу имеют только те, кто через Христа к нему приходит. Это опять не только догматическое утверждение, но и выражение веры всех людей. Во Христе доступ к отцу есть. К нему можно прийти. Но только силы Святого Духа, который выражает себя через любовь. С вами переходим к второй главе послания к Ефесянам, 19 стиху. Как раз продолжая вот ответ на вопрос о человеках и скотах, апостол Павел напоминал, кем раньше мы были, в каком безобразии мы находились, как мы раньше были безбожными в мире, как мы служили тварями вместо Творца, были чужими для всех обещаний Бога, никаких надежд не имели, никакой силы не имели, никак не могли справиться ни со злом, который нас разъедал, ни с чем. Вот. А сейчас же произошло другое. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, и имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе, в котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Так, если раньше язычники были чужие обетования, теперь вы перестали быть уже посторонними и поселенцами. Ну, посторонний, ну, там, странник, он не имеет никаких особых прав. Вот, беженец из других стран, беженец даже у нас сейчас бесправно существует достаточно, так? Он не имеет ни избирательных прав, ни вообще. У него никаких особых прав в России нет. Вот. То же самое было для язычников. Язычники в народе Божьем никаких прав не имели. Они были странниками и пришельцами, поселенцами, которые жили, не имея никакой надежды на Бога. Но уже сейчас вы уже не перестали быть посторонними пришельцами, поселенцами. Но вы стали согражданами святых и домашние Бога. Очень интересно, да, выражение? Домашние Бога. Значит, во-первых, что значит сограждане святых? Сограждане, значит, вы имеете один город со святыми. Какой город? Город Новый Иерусалим, в котором вы записались, в котором гражданами вы стали. Все мы с вами стали наследниками той же награды, которую унаследовали древние пророки, патриархи, праотцы, святые, которые жили в древности, ту же самую награду Господь дает и нам. Он дает нам Новый Иерусалим, и гражданами этого города мы все с вами являемся. Наша Родина не Россия, да? Наша Родина Новый Иерусалим, гражданами которой являются все христиане и древние, и новые, вне зависимости, да, от национальности, от рода, от племени, от времени, в котором человек живет, он является гражданином небесного города. И вот не только сограждане святые стали, но и домашние Бога, свои Бога или домашние Бога. То есть вы стали жить в доме Бога, как, не просто как приходящие прислуги, да? Как домашние, как члены, как те, кто живут в доме Бога по праву. Да, как его сыновей и дочери. Это вот еще больше награды. Не только вместе с святыми жить, да? Святыми жить может как? Ну, на правах там, панетарщика там, да? На правах уборщика улиц и так подобное. А мы живем не как какие-то посторонние, да, не какие-то более наемные, а как свои для Бога, как домашний Бог, живущий по праву в его доме. Надстроенные на фундаменте апостолов и пророков. То есть мы с вами продолжаем, мы с вами не строим новую церковь каждый раз свою, да? Вот протестанты пытаются переделать церковь каждый раз под новое время. Церковь Божия в этом не нуждается. Церковь Божия стоит на одном фундаменте, сказано, вы настроены на основании апостолов и пророков, как сущего краеугольного самого Христа Иисуса. То есть краеугольный камень, самый главный камень, который стоит в здании, это Христос. И на нем стоят сверху первый ряд, это апостолы и пророки. Каким образом можно понимать эти слова? Дело в том, что апостолы, они исполнили то, что предсказывали пророки. Пророки предсказывали, что будет великая гора Божия, и на ней будет великий дом Божий, в котором соберутся все племена и народы. Пойдут и скажут, пойдем и взыщем лица Божия. Потому что из Сиона выйдет закон, и слово Господне выйдет из Иерусалима. Как говорится, вторая глава книги пророка Исаии. И вот пророки предвидели, они как бы предначертали план спасения, да, план таинства дома, план церкви. А Христос стал фундаментом, краеугольным камнем, твердым камнем, на котором церковь стоит, и апостолы стали этот план реализовывать. Таким образом, мы настроены на фундаменте апостолов и пророков. У нас вера апостольская и пророческая. Ветхого и Нового Завета, общая вера. У нас, и мы вот эту веру продолжаем в себе. Мы себя над ней настраиваем. То есть мы перестраиваем свою жизнь на основании этой веры, которую нам передали апостолы и пророки. И основа этой веры – сам Христос Спаситель, который является как бы фундаментом нашей жизни, краеугольным камнем. Камнем, который держит стена нашей жизни. То есть если наша жизнь строится не на Христе, то она рухнет обязательно. Если она на Христе строится, тогда она устоит. И вот он еще называется почему краеугольным? Потому что он соединяет две стены. Иудеев и язычников, да? Два разных разделенных народа, они соединяются вместе.